Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года.
Аналогично.
Что это у тебя за секретные бумажки?
Ну, собственно говоря, здесь в основном латышские и эстонские имена, ну, чтобы я в них не запутался, так как память у меня дырявая, как положено историку.
По заявкам граждан из комментов про Прибалтику, да?
Да, потому что, что бы ни говорят, а расскажите о Прибалтике. Ну, и я решил, что о наших добрых соседях-лимитрофах нужно рассказать.
Ну, ты как? Человек специально подготовленный, очевидно, зайдешь издалека, да?
Ну, собственно говоря, с возникновения.
Земли? Это...
Нет, мы даже динозавров пропустим.
Так.
Все, что было до потопа, тоже убираем.
Укров отметаем.
Да, начнем с того, что они объявляют началом своей государственности.
Угу.
Дело в том, что было такое... У нас рядом милое соседство. Это рыцарские духовные ордена, которые пытались крестить христиан, чтобы удобнее было их грабить.
Те, кто не успел в походы в Святую Землю, да, там грабить.
Или кто получил оттуда пинка.
Да, те пошли на восток.
Да. И вот у нас был такой вот рядом Ливонский орден. Ну, в честь Ливонии как раз. Ну, это и есть. Ливы, латыши, собственно говоря, они. Ну, ему же принадлежала, собственно говоря, и Эстляндия, то есть земли эстов. То есть территория современной Латвии и Эстонии.
Литва?
Литва, она была как бы сильно более самостоятельная, у нее даже государственность в это время как раз возникала, когда вот крестоносцы обосновывались. То есть они, ну, кстати, это по ним и сейчас видно, они ведут себя более вменяемо.
Да.
Так вот, а тут вот вещь, которую латыши и эстонцы объявляли своей государственностью, и рассуждали уже тогда о русской агрессии, но вот пришли немцы тогда, они построили города. Например, Рига – это немецкий город.
А они осуждают немцев за то, что они им построили Ригу, например?
Как можно осуждать хороших, добрых хозяев?
Согласен.
Которые приобщили этих древних, так сказать, детей природы к человеческому образу жизни. Но, правда, в Ригу тем же самым латышам вход был запрещен.
Видимо, справедливо, да.
Ну, нечего животным делать в городе. Это так рассуждали немцы, собственно говоря.
Высшая раса.
Ну, да. И вот они грабили этих будущих латышей и эстонцев. Они заставляли их платить подати и использовались в качестве вспомогательной военной силы. Так вот, ну, как, собственно говоря, положено вести себя с чурками завоеванными? То есть, для немцев это были именно они. И, соответственно, немцы еще пытались нести свой свет веры дальше, где есть тоже другие чурки, которых нужно завоевать, и тоже нужно грабить. Дальше шли уже русские земли, вот пытались захватить их. То есть, это как раз вот шла попытка подмять под орден Псков, это вот то, что с Александром Невским там события происходили. Потом другие разборки были, потом наши заставили Ливонский орден платить дань. И, собственно, когда Ливонский орден решил дань не платить, Иван Грозный решил просто его захватить вообще. То есть была, началась знаменитая Ливонская война, куда вмешались Швеция, вмешалась Польша, совместными усилиями русских оттуда выгнали, но Ливонский орден свое существование прекратил. Но при этом никакой Латвии, никакой Эстонии не возникло. Часть земель отошла там то на севере то датчанам, то шведам, на юге это полякам. То есть, собственно, Латвия она к полякам отошла вместе с Ригой. И там опять все эти будущие латыши и эстонцы никаких прав не имели, были чурками завоеванными. В городах жили немцы, к которым поляки, либо шведы, либо датчане там относились положительно, потому что это такие же белые люди, а это вот чухонцы всякие. И вот затем была война, очень неудачная для Польши, между Польшей и Швецией, и все эти земли захватили шведы, которые опять же местных в города не пускали, общались с местными немцами, а местные, вот так сказать, латыши и эстонцы, опять же, у них были людьми низшего сорта.
Продолжали исполнять свой национальный долг, да?
Да, то есть оставались вот такими же чурками завоеванными. И вот начинается Северная война между шведами, то есть у нас Карл XII, славный полководец, и русскими во главе с царем Петром I. Война шла долго, шла мучительно, закончилась тем, что у шведов отобрали, собственно говоря, практически все, даже Финляндию. Наши войска дошли до Гольштинии, собственно говоря, в Европе. То есть, ну, Петр I проявил очень большую скромность в территориальных притязаниях. И вот у шведов по Ништадтскому миру отобрали Ингрию. Ну, это где мы сейчас вот находимся.
Ингрию?
Да.
Да. Ингерманландию.
Да.
Наши местные нацисты сейчас хотят ее отделить от России, потому что это совершенно очевидно, что мы здесь ингерманландцы, мы высшая раса.
Нет, это
в отличие от всяких вот этих русских, нам в России делать нечего. У нас тут Европа.
Нет, там были такие же точно чурки завоеванные, которые были сначала чурками завоеванными у русских.
Угу.
Всякие чуть, вот все эти вот времена. Угу. А потом стали чурками завоеванными у шведов. Потом обратно вот русские отобрали, типа это исконно русская земля. С древних времен действительно, исконно под русской властью была.
Водская пятина называлась так в вот. Новгородских землях. И в шведских документах до сих пор так прописано – Водская пятина.
Ну да, ну так вот это племя было, ясно, чухонское. Так вот. И вот забрали эти земли, типа это исконно русская земля, это мы возвращаем, то, что принадлежало нашим отцам. А ну, Финляндию вернули шведам обратно, чтобы им не сильно обидно было. И вот тут наступает момент Эстляндии и Лифляндии. Дело в том, что русские войска, конечно, ее контролировали, но по ништадтскому миру она не завоеванная земля. То есть ее русские не завоевали и не стребовали по условиям мира как добычу.
А, о ужас.
Купили.
За деньги.
Да, за 2 миллиона ефимков. Ну, это, угу. Господи, таллеры.
Йохимсталлер.
Да. Вот за них и купили. И вот все, если взять... Вот, финансовые претензии Эстонии, Латвии, которые они постоянно выдвигают за оккупацию и так далее.
Ага. А документы остались, что это?
Разумеется, это международный договор. Угу. Документы есть и у нас, и у шведов.
Отлично.
Так вот, если просто вот с процентами пересчитать, то это перекрывает полностью все претензии Латвии и Эстонии, они еще останутся нам должны. То есть они, ну, мягко говоря, протухший, сбежавший товар. То есть их купили, то есть шведы их продали. Вот. Целиком России. А Россия их купила.
Это же их любимое священное право частной собственности.
Да.
Как оно может быть нарушено?
Так, мне еще нравится то, что они так рвутся в Европу, а шведы их именно продали.
Угу.
Ну, собственно, Россия тоже все время так поступила, она продала Аляску со всеми жителями.
Да.
Ну, вот, вот как мы вот этих вот аляскинских алеутов продали американцам,
угу.
Вот точно так же шведы продали латышей и эстонцев нам.
Угу.
Ровно так же.
Так.
В соответствии с таким же международным договором.
Так. Что же было дальше?
Дальше было очень плохо. Дело в том, что почему-то русские цари очень трепетно относились к вот этим восточным европейским землям. То есть, развивали там промышленность, строили там новые порты. То есть, завоеванные вроде бы земли, да, постепенно становились достаточно развитыми в промышленном отношении. То есть там был Русо-Балтийский завод знаменитый, там были предприятия в Пернове, том же самом, в Ревеле, ну, это нынешний Таллин.
Пярно.
Так вот, нет, Пярно немного в другом месте. Так вот, это были предприятия в Риге, то есть все это строилось в Российской империи, для обеспечения интересов Российской империи. И промышленная продукция шла либо на вот как раз развитие русского флота, либо на внутренний рынок Российской империи. И это продолжалось, вот такое вот развитие Прибалтики, ну, действительно такое как бы ускоренное по отношению к остальным районам империи. Продолжалось до самой революции. Собственно говоря, в Лифляндии, например, раньше отменили крепостное право.
А, извини, чуть назад вернуться. А развитие такое почему происходило? Потому что там удобные выходы к морю, и через них удобнее торговать? Или потому что они были повышенной образованности, технической
Нет.
квалификации?
Там, причина? Во-первых, у нас был очень большой в силу семейных связей нашей царской семьи пиетет к каздейским немцам, так называемым. То есть не к латышам, а эстонцам, а к немцам, которые продолжали ими, в общем-то, править в это время, даже в рамках Российской империи. Ну, там вот было как, вот, допустим, там было имение Бенкендорфа. Бенкендорф – это кто? Ну, по фамилии ясно, немец, правильно? Но русский офицер, славный, мужественно сражавшийся. Так вот, но у него там было в Лифляндии поместье, где как раз-таки быдлом работающим на этого помещика было вот как раз местные. То есть, как раз латыши свободолюбивые.
Быдло, если кто вдруг не знает, это по-русски скот. Рабочий скот.
Да. Там это название было специально, потому что по отношению к людям стали применять поляки в Речи Посполитой, а это как раз бывшие земли Речи Посполитой. То есть, это, собственно говоря, получается уже термин. Польский к бывшим польским землям. И вот там, например, не в 1861 году произошла отмена крепостного права, а я точно не помню, по-моему, в 1816, то есть еще до восстания декабристов. То есть раньше. И все это сказывалось дополнительно, вот так положительно, на развитие этих регионов. И вот Первая мировая война. Эти регионы работают на войну. Основная база Балтийского флота в начале войны – это Либава, это тоже находится в Прибалтике. Так вот, ну вот мы терпим поражение в 15-м году. Отступаем, оставляем Польшу и Литву. И сразу что происходит? В Литве создается, ну как, сначала в Польше в 16-м году, создается будущее королевство польское, где принцем-регентом вот, немцы с австрийками подбирают одного из своих немецких принцев таких, то есть объявляется польская государственность, начинает она строиться. Затем, когда проходит некоторое время, они начинают строить государственность в Литве, и, например, немецкие оккупационные власти проводят в Вильнюсе конференцию, Вильна, вот это вот 18-22 сентября 1917 года, то есть еще до Октябрьской революции. И там объявляют возникновение литовского государства. А затем немцы захватывают в начале 18 года, собственно говоря, Латвию и Эстонию. И сразу там создаются под эгидой немцев марионеточное государство. При этом как? Когда произошла Октябрьская революция, например, в той же самой Эстонии был собран национальный совет, который сумел объявить республику советскую, и большевики признали, в общем-то, ее независимость, как, в общем-то, и остальных советских республик, ну, которые в дальнейшем, как вот советские республики, например, они впили в состав Советского Союза. А здесь эту республику уничтожили местные белогвардейцы при помощи, собственно говоря, наших войск, которые были белогвардейские, там находились это вот войска Юдинича, и при помощи свежесозданной армии своей. При поддержке немецких войск, которые по Компьенскому перемирию вот, остались там же, вот в Прибалтике, то есть не были оттуда отведены, и должны были по требованию Антанты как раз-таки бороться с большевистской заразой. Поэтому были там поставлены антибольшевистские правительства. То есть вот как возникает новая государственность вот Латвии и Эстонии. То есть они как государство вот в это время, в 18 году, возникли впервые. То есть если вот смотреть чисто по времени, то как вот конец января 18 года латышский временный национальный совет образовал государство. Это как раз под немецкую оккупацию. Так вот, вернее, образовали сначала сами, потом в феврале 18 года немецкая оккупация. Немцы предлагали латышам вступить в немецкую федерацию, но дальше не успели, потерпели поражение. Так вот, ну, от союзников, не от нас. Так вот. И дальше вот войска остались в Прибалтике, ввели прогерманское правительство. В Эстонии тоже сначала была сформирована была Советская Республика, потом, опять же, в феврале 18 года немцы оккупировали Эстонию, разогнали временное правительство Константина Пяста, который, кстати, там дальше будет тоже фигурировать. Ну, там политиков мало, страна маленькая. Так вот. И с разрешения уже оккупационных властей политик Пяц, то есть ну, тот же самый, собственно говоря, образовал новый состав временного правительства. Там, с этим временным правительством была вообще сплошная хохма, например. Там несколько раз менялась власть, менялись названия должностей. В Латвии так там вообще ульмановское временное правительство, которое было в это же время, одно время контролировало только территорию парохода Саратов, откуда официально управляло Латвией. Потому что с остальных мест его выгнали. То есть, ну, чисто посаженные марионеточные правительства на штыках. Вот это возникают у нас прибалтийские республики. Ну, и сразу есть, начинают процветать.
То есть, это не есть результат какого-то национально-освободительного движения, в ходе которого конкретно люди данной национальности, объединившись, изгнали каких-то там оккупантов, освободились от гнета и создали себе что-то.
Ты не поверишь, они рассказывают, что все это было. Что у них была освободительная война. На самом деле.
Так.
То есть, это без шуток. Это они утверждают на полном серьезе. Так вот. Но, казалось бы, вот у них наступает счастье. да? Они освободились от власти русских, да?
Угу.
Что происходит? Промышленные предприятия закрываются, потому что им они не нужны. Эстонцам, например, досталось, ну как, латышам достался маленький-маленький кусочек русского флота императорского. Эстонцам довольно приличный кусок, например, часть эсминцев типа «Навик» досталась. Они один раз в море вышли на учения, и топливо в Эстонии кончилось на много лет вперед.
Это же, как в известной присказке, хочешь разорить страну, подари ей линкор, да?
Ну, тут хватило эсминцев. Так вот, для того, чтобы хоть как-то отбить деньги, их продали по дешевке самовывозом перуанцам.
Оттас.
И перуанцы перегоняли их к себе, на другую сторону земного шара. То есть, вот как, собственно говоря, выглядит... Ну, то есть, достались корабли, они их...
Размах коммерции. Так,
да.
Так.
А дальше. Вот, например, Русо-Балтийский завод, который в Российской империи был одним из самых крупных и мощных, ну, хорошо оснащенных,
угу.
Он был продан на металлолом компании «Викерс» английской.
Что-то мне это все уже напоминает. Завод в Николаеве и продажи авианесущих крейсеров.
Ну, так, собственно, если сейчас Прибалтику посмотришь, посмотришь, что произошло с ВФом, ты увидишь то же самое.
Да, советскую промышленность. Так-то.
И с РАФом, например, тем же самым.
Да.
Так вот, то есть идет продажа предприятий, идет деиндустриализация. Вот, например, в Латвии перед революцией было на одно машиностроительное предприятие приходилось в среднем 270 человек.
Угу.
В дальнейшем, в 35-м году, 3,4 человека. Промышленное
богато.
Предприятие.
Богато.
Так вот, правительство Латвии занималось такой занятной вещью, как изменение системы подсчетов, чтобы показать процветание страны. Ну, тоже знакомая картина, да?
Угу, угу.
То есть, если раньше в Латвии считали, ну, вообще предприятием промышленным, считалось любое предприятие, где есть механический двигатель один хотя бы, и не менее 15 работников, то в 1935 году считали, чтобы было рабочих не менее 5.
Ну, то есть, если у тебя какая-нибудь там молотилка-веялка в сарае стоит, то это уже...
Если у тебя сапожная мастерская с заточным станком,
о,
уже промышленное предприятие.
Ага.
Так вот. И, кроме того, латышская статистика учитывала всех строительных рабочих. То есть, копает землю лопатой – это промышленность. Так вот, поэтому стали показывать, что в 13-м, ну, что они в 30-х годах достигли уровня 13-го года. Ну, как у нас сейчас любят про 91-й год рассказывать, что мы достигли уже в чем-то. Так вот, вот так же там же достигли. И вот там некто Маркон пересчитал по старым правилам. И оказалось, что количество промышленных рабочих в Латвии сократилось по сравнению с 13-м годом, вот к 35-му году, это вот бурное развитие, на треть.
Ого.
То есть осталось две трети, 60-65%. Вот. Так вот, дальше вот тут есть такой вот деятель Кирш. Кстати, это советский деятель, но, правда, во время репрессий он был расстрелян. Так вот, но зато он был военнопленным в Первую мировую войну, он знал, что происходило в Латвии, и он об этом писал довольно много. Так вот, теперь Латвия и Эстония – аграрные страны. Доля промышленности, в отличие от довоенного времени, значительно отстает в общем национальном доходе. Это он в 1932 году писал. Это же признают современные авторы. Главной отраслью народного хозяйства Латвийской республики было сельское хозяйство, в котором работало две трети населения. Сельское хозяйство дало больше национального дохода, чем все остальные отрасли производства вместе взятого. Взятый писал латышский автор Гаврс в 1993 году. Ну, то есть, собственно говоря, то же самое. Так вот, ну и мировой кризис, он привел к более четкой такой деиндустриализации, уже совершенно откровенной.
Слушай, а почему, вот смотри, для малограмотных, вот у них построены промышленные предприятия, которые для России чего-то там производят, внутри России для России что-то производят, да? То есть обеспечивают российский рынок. Соответственно, то есть это производственные мощности. Оборудование, крыша завода, там, цеха и всякое такое. Подготовлена рабочая сила, квалифицированная, которая может производить некий технологичный продукт, да, который продается в Россию. Вот пришли. Это же получается, если они не... идиотское слово, европейцы, да, то есть это другое государство, уровень жизни сильно ниже, зарплаты радикально ниже, но с точки зрения барыги, придя туда, производство надо только увеличить и расширить, чтобы в эту самую Россию продавать еще больше.
Зачем? Нельзя.
Почему?
Санитарный кордон, малая антанта. То есть прибалтийские страны являлись санитарным антибольшевистским кордоном. То есть там прямо с 18 года и до 39 года шла массированная антисоветская пропаганда. Как сейчас, кстати. Угу. Точно так же. Точно такое же воспитание, ненависть, рассуждение об оккупации. Все это вот шло. Соответственно, продавать в Россию нельзя. В Европу хочется, но в Европе никому эти товары не нужны. У них своих хватает.
Соответственно, все это надо разорить подчистую, а им чем заниматься тогда? Сельским хозяйством, да?
А чем они сейчас занимаются? Да помнишь фильм «Брат 2», да?
Да.
Поехали со мной в Россию, да? А чем я там буду заниматься? А здесь ты чем занимаешься? Вот, ровно то же самое. А чем они, так сказать, сейчас занимаются? Тем же самым. То есть, распродали предприятие, занимаются сельским хозяйством, при этом из-за санкций не могут продавать даже нам. То есть, ну, молодцы.
Двигаемся дальше.
То есть, в этом отношении видно, что они не изменились. То есть, народ сохраняет свою самобытность, свою культуру. То есть, каким был тогда, такой и сейчас.
Ну, то есть, если отмести сарказм, то, что диктовали хозяева тогда, то же самое происходит и сейчас. Да? А люди, которые лижут сапоги, они, естественно, с раболепием все это выполняют и изобретают идеологические оправдания. Да?
Угу. Так вот. И дальше. Вот в Латвии в городах, вот только в городах было 40 тысяч безработных.
Ого.
В 1932 году. То есть, маленькая страна, большая часть населения сельская, в городах 40 тысяч безработных.
Ну, учитывая, что города – это тогда были городообразующие предприятия, на которых ну, все, собственно, работали.
Так вот.
Предприятие закрой, все.
Из предприятий, собственно говоря, латышских, сохранился только ВЭФ. Но он сохранился благодаря чему? Дело в том, что там владелец этого завода, Александр Топенис, он входил в правительство. И он сумел пролоббировать закон, по которому были введены заградительные пошлины просто абсолютно рекордные. То есть, на все импортные радиоприемники, вообще радиооборудование, были введены пошлины в размере 10 лат за одну лампу.
Угу.
То есть, трехламповый приемник.
30-ку, да?
Да. Пятиламповый, 50 уже. Да, и так дальше идет. Вот. То есть, вот такая красивая картина. За счет этого ВЭФ, ну, который являлся кормушкой политика и предпринимателя латышского крупного, соответственно, выжил и даже несколько развился.
Угу.
Ну, потому что ничего другого просто нету. Рынок закрыт. Так вот. И дальше вот латышская газета «Lancer Darts» в 1932 году вот писала, во многих местах собирают, ну, это латышская газета в 1932 году пишет, во многих местах собирают в лесу шишки, но в связи с большим предложением цены на шишки падают. В нашу волость для сбора шишек явились безработные из ближайшего города. Местное население силой прогнало их из лесу.
А какая польза в шишках? Семена
жрать, топливо.
Что ли? Топливо.
Сосновые шишки. Война вот, горожан с сельскими из-за сосновых шишек, потому что их можно продать.
Погнали наших городских.
Не, а там просто лес-то рубить нельзя.
Угу.
Дрова – это шишки. Где же самое дешевое топливо. Так вот. Или вот даже то, что Кирш писал, то же самое. При безработице сельхозрабочим и особенно семейным очень трудно найти квартиру, почему многие вынуждены жить в хлевах вместе со скотом. Кулаки и помещики используют жилищную нужду и взвинчивают квартирную плату. Причем сплошь и рядом вводят настоящую барщину. Квартирант должен отработать определенное число дней в хорошую погоду на хозяина, часто на своих же харчах. Ну и, собственно говоря...
Рачительные хозяева. Молодцы.
И, собственно говоря, вот здесь есть наглядная картинка, такая вот, ну, вот табличка, которая показывает вот, малоземельность крестьян определенной, вот, бедная часть населения. Вот, допустим, в Эстонии, да?
Угу.
Количество хозяйств, вот малоземельных, да, 40%. И они владеют 2,9% земли. В Латвии малоземельных хозяйств 28,8%, они владеют 1,6% земли. То есть, крестьяне на самом деле абсолютно нищие. То есть, например, если мы берем беднейших крестьян в Польше, то у них 28% земли, а тут 1,6%. То есть, собственно, бедное крестьянство – это просто банально, ну как, арендаторы, батраки. То есть, у них свои земли – это огород.
Ну, поскольку они несколько опережали нас в развитии, да, уже из крепостничества лишились, и все у них развивалось правильным капиталистическим путем, то это закономерный результат этого развития, да, я правильно понимаю, да?
Ну да. Ну как, у них такой капитализм получался, селюковский, как раз-таки, крайне отсталый. Он, то есть, самый нищий.
Я вот, извини, тебя поправлю. Он получается, на мой взгляд, такой, какой получается. Все вот эти вот рассказы про какой-то сферический капитализм в вакууме, где он какой-то прекрасный, совершенный, у нас неправильный, как ты понимаешь, он дикий. Там сельский, тут еще какой есть.
Нет, нормальный
есть
капитализм, который нравится вроде бы какому-то значительному, который пытается показать какой-то идеальный, это капитализм страны, которая может грабить остальных и контролирует чужие рынки. Но дело в том, что это неизбежно оставляет то, что большая часть – это те, кого грабят.
Да, ну ты вообще уже табуретку из-под ног вышибаешь, Борис Витальевич.
Так вот, так нет. То есть, правильный капитализм – это английский, когда в Британской империи не застает солнце. Но при этом он хороший, английский капитализм, в Англии, а вот, допустим, в Британской Индии или, допустим, да, в Британской Зимбабве…
Да.
В Северной Родезии, да, там,
да,
или в Южной,
да,
Родезии.
Да, да.
Там капитализм тоже был, и тоже английский, но почему-то никому не нравился, кроме англичан, которых там было ничтожно мало. Так вот, а так вот такая картина. Получается довольно занятная. Кстати, вот по таблице тут данные интересные. Тут собирал Верхотуров, историк.
Известный нам, да, да.
Так вот, вот его работа тут была, то есть он много материалов по Прибалтике собрал, как раз когда разбирал резуновские бредни.
Книжка про подготовку к промышленности советской к войне. Мое почтение, товарищ Верхотуров, очень хорошее, спасибо.
Так вот, и дальше. Вот Латвию стало душить безработица, и тут латвийское правительство стало проводить политику, которую современные Латвии очень не хотят помнить. Короче, в Латвии был принят закон в начале 2009 года о предоставлении работы и распределении рабочей силы. Ну, казалось бы, хорошие слова, правильно?
Да.
Закон о предоставлении работы и предоставлении рабочей силы. Так вот, чем интересен этот закон? Был создан специальный орган Latvijas Darba Centrala. Так вот, орган чем интересен? Он интересен сразу многим, например, тем, что в Гугле его нет. О нем все упоминания вычищаются.
Отлично.
Так вот, по этому закону была введена система принудительного внеэкономического угнетения. То есть запрещено принимать на работу тех, вот в городах, тех, кто проживал менее 2 лет в городе.
Угу.
То есть все сезонные рабочие, все, кто приходит на заработки, все не имеют права устраиваться на работу вообще.
Вали к себе на хутор и там.
Так вот, дальше, если не можешь платить налоги, ты безработный, то в этом случае ты попадаешь под контроль этого органа. Latvijas Darba Centrala. Так вот.
А что такое дарба?
Так я что, латышский язык знаю, что ли?
Парни, расскажите нам, что это такое.
Так вот. И вот безработных распределяли на тяжелые и низкооплачиваемые работы. В кулацкие хозяйства, городским лавочникам, хозяевам, которым нужна была дешевая рабочая сила. На торфоразработки, на заготовку леса. Оплата была 1-2 лата в день.
Я подозреваю, что это даже не столько про какие-то ущемления, хотя это ущемление, это скорее уже настолько безвыходная ситуация, что сейчас вы от голода дохнуть начнете, и государство вынуждено принимать меры для того, чтобы вымести вас вот отсюда, например, из города, и отправить хором на торфоразработки, где вас поселят в казармы, ну и из общей кухни там кашей кормить будут, чтобы вы не передохли.
Чернорабочий, да, или какой-нибудь землекоп неквалифицированный,
да.
Они получали 3,5 лата в день и больше.
А эти?
1-2 лата в день.
1-2.
То есть, в 2 раза меньше получали, а то и в 3, чем самые низкооплачиваемые неквалифицированные рабочие.
Естественно, таким образом тут же снижалась напряженность социальная в городах, где они могли восстать, а на торфоразработках особо не восстанешь, я думаю.
Ну, там все близко в Латвии, так что там особо торфоразработки далеко не отнесешь, это не как у нас за Урал куда-нибудь можно вывезти. Так вот, короче, в самом начале 39-го года, то есть к маю, эта организация распределила уже 8600 человек.
Угу.
Дальше они стали наращивать количество людей, которых были под их контролем. То есть к марту 40-го года это уже 13200, а затем вот зарегистрировали безработных 44 тысячи. Так вот, принудительная работа была направлена больше 30 тысяч человек к 40-му году. Латвия – это маленькая страна. Там население в это время было немногим, ну как там, меньше 1,5 миллиона. 30 тысяч принудительно, на принудительных работах. И дальше это шло по нарастающей. То есть растут, нарастает план увольнения, все больше людей выкидывают на улицы, и все больше попадает вот под эту принудительную систему. Так вот, разумеется, латвийский народ начал что-то подозревать и начал сопротивляться. То есть, по сути, начали отказываться ехать рабочие в деревню наотрез. Так вот, то есть направляют их вроде бы, а ни один человек не едет.
Это не по-европейски, так не вот, слушаться властей.
Это да. Так, так вот, люди готовы были оставаться без еды, без денег. Ну, тут, собственно, еды и денег-то особо не предлагали. Так вот, лишь бы никуда не ехать. И поэтому, когда вот спустя некоторое время входят войска Красной Армии, их встречают вот эти самые люди как освободителей. То есть, транспаранты латвийцев типа «Да здравствует Красная Армия, освободительница», они были искренними.
То есть, она действительно была освободительницей.
Ну, а для этих людей она кем была?
Да, да.
У нас-то такой порнографии не творилось. Это такая свобода была там, угу. Не у нас.
Ну, это мы вперед забежали. А дальше каким же образом там наши войска оказались?
Дело в том, что в Латвии и Эстонии была еще очень интересная какая вещь. Там же была свобода и демократия европейская, да? И вот как она выглядела? Это, собственно говоря, прелюдия к вводу войск и всему остальному. Ну, вот, например, у нас есть Латвия, да? Там президент Улманис в 1934 году проводит вооруженный переворот. То есть распускает парламент, закрывает все партии, то есть там закрывает издание неугодное, приостанавливает действия Конституции. Так вот,
это действующий президент. Правильно?
Нет, это был премьер-министр Улманис. Так вот, а в 1936 году он назначил сам себя президентом.
Демократично.
Да. С 1934 года по 1940 год там была банальная военная диктатура.
То есть государственный переворот, а затем
да.
Диктатура.
Так. Именовался он там народным вождем. Так вот, делал очень интересные такие мощные заявления, сильные, знаешь, вот типа на уровне лучших народных вождей. Например, призвал всех дарить книги своим бывшим школам, потому что в школах книг не было. Так вот, призвал латышей сажать деревья в память о разных событиях. Так вот, известен как автор афоризмов «Наше будущее в телятах» и «Что есть, то есть, чего нет, того нету».
Глубоко брал, Улманис.
Ну, да. По-моему,
я запомню.
По-моему, Медведева переплюнул. Так вот. Дальше, в 40-м году, когда вот в Латвию вступили советские войска, там же как было?
Я бы сказал, на уровне Льва Щеранского задвигал.
Так вот, и там дальше какой-то момент, что вот Польша захвачена, да? Советский Союз освободил Западную Украину, Западную Белоруссию, то есть до линии Керзона, сказав, что типа это не Польша, это наша, это не трогать не надо, не надо. Так вот, и вот зависают эти три республики фактически между Германией и Советским Союзом. Но Германия, они на этот момент, в общем-то, как вот, она рада, что они готовы с ней сотрудничать, но чем-то заниматься там они не готовы, потому что у немцев есть дела с другой стороны. И вот в Латвию вступают советские войска. И президент Улманис, который вот как раз свободный президент, демократический в стране, вот это вот как раз с 1934 года, то есть демократия хоть залезь, да, обращается по радио к своему латышскому народу. С заявлением «Оставайтесь на своих местах, а я останусь на своем». И сообщает о том, что это пришли друзья. И начинает активно сотрудничать с администрацией. То есть, с советским руководством. Так вот, провозгласил закон в 40-м году о борьбе с вредительством. А затем попросился в отставку. В Швейцарию. Вместо этого был арестован. И в тюремной больнице города Красноводска в 42-м году умер.
Бедолага.
Его даже не отстреляли. Угу. Так вот, что у нас было с Эстонией? Там тоже государство развивается очень интересно. То есть, когда отступают немецкие войска, вот там была у них вот как раз освободительная война, они очень любят эстонцы ее, которая началась, когда немецкие оккупационные войска оттуда ушли. То есть, заметь, против немцев они не боролись. Но вот немцы ушли, хозяева, и нужно побороться против большевиков, которые, кстати, имели сильные позиции в самой Эстонии. То есть, там много было красных. И вот с ними боролась, собственно говоря, вот армия под командованием полковника Лайдонера. Это вот как раз созданная эстонская армия, созданная немцами. Так вот, в союзе с русской северо-западной армией это как раз у нас
Юденич.
Так вот, и при поддержке британского флота. Ну, и также шведские, финские добровольцы, которые до этого уничтожали красных в Финляндии. Ну, вот сочетание такое как раз. Юденич, британский флот. Сразу видно, что это независимость. И они это называют термином «реальная независимость». Угу. То есть, что тогда они получили реальную независимость. Так вот, вот у них устанавливается как раз эта славная республика, которая терпит мощный крах после выхода флота на одни учения единственные. Так вот, продают этот корабль и так далее. И потом, опять же, в 1934 году, то есть на фоне все той же вот окончившейся Великой депрессии, да, переворот Пятца. То есть лидер аграрной партии Константин Пятц, которого мы уже, кстати, вот встречали в 1918 году, да, вот это все тот же. Угу. Я говорю, там политиков много. Какая страна, столько политиков. Так вот. И вот он устраивает сговор с генералом Лайдонером, который вот как раз создатель армии в 18 году эстонской, и осуществляет госпереворот огромными силами. Три роты кадетов, военного училища и политическая полиция Таллина. Вот этими силами осуществляется переворот. Так вот, объявлен государственным протектором Эстонии, то есть содрана калька с английского лорда-протектора Кромвеля. Ну, личность такого же масштаба, правильно? Так вот, выборы отменены.
Ну, зачем?
Да. Полномочия парламента. Вот парламент поддержал вот Пятца, поэтому полномочия продлили, ну, на несколько месяцев, потом все равно разогнали. То есть, все как положено. И при этом это не было чем-то особым даже вот для Латвии и Эстонии. То есть, собственно говоря, в Литве, например, диктатура военная оформилась в 1926 году, то есть еще раньше. В Польше тоже в 1926 году, то есть диктатура Пилсудского, по сути. То есть, картина как-то общая. Везде, кстати, ориентировались на любимого деятеля, так сказать, всеобщего любимца в это время, на Бенито Муссолини.
А, Бенито.
Да какой тут Гитлер? Гитлер еще никто, его еще никто не знает. Угу. Муссолини – наше все. Так вот. И дальше вот начался период, который назывался в Эстонии эпохой безмолвия. То есть, парламента нету, правит всем триумвират, то есть, вот как раз Пятц, Лайдонер и министр внутренних дел.
Лучшие так, люди, да?
Да. В 1935 году вводится однопартийная система.
Чтобы силы не распылять.
Ну, в Германии НСДАП тоже нормально получалось, да. Так вот, все политические партии запрещаются, создается одно правящее, которое называлось Иссамалалит. Блин, и не выговоришь. В переводе «Союз Отечества». Угу. Так вот. Затем, с 1934 по 1938 год, парламент не собирается. То есть, это не нужно.
Что собираться? И так все понятно.
Ну, да. То есть, он вроде бы даже официально как бы не то, что вот полностью ликвидируем. Формально даже где-то там, по идее, должен существовать. Кому он нафиг нужен? Так вот, потом устраиваются все-таки дополнительные выборы. В 50 из 80 округов при этом не проводятся. И предписания идут шикарные. К голосованию не надо допускать таких лиц, о которых известно, что они могут голосовать против национального собрания. Их надо немедленно препровождать в руки полиции.
Ну, правильно.
Свобода, демократия, правильно?
Они результаты все испортят. Нафига да. Такие выборы нужны?
Так вот. Но при этом выборы нужны. Дело в том, что в 1934 году Пятц захватывает власть, да, военным переворотом, а в 1938 году организовывают как раз вот эти вот выборы в 30 округах, да, и избрание самого себя президентом.
Молодец. Ну, знал, как работать с электоратом.
Да. То есть ясно, что это вот такой момент. Uh-huh. И, собственно, то же самое деиндустриализация, то же самое исчезает предприятие. То есть в Таллине он из промышленно развитого Ревеля превращается в принципе просто вот такой вот абстрактный такой, ну просто порт, столица, а промышленность слаборазвитая. Так вот, и там распространяются довольно занятные формы эксплуатации. Ну, тут дело в том, что в Латвии, допустим, там были помещики. Реально. Как и в Польше, собственно говоря. А в Эстонии были кулаки. Но на этом разница, то есть помещичьего земледелия в Эстонии не было. Так вот, на этом разница заканчивается. Дело в том, что в Эстонии, благодаря кулакам, шло быстрое разорение крестьян. И крестьяне, которые разорялись, они переходили в состояние арендаторов. То есть работают на чужой земле. Угу. Так? И вот в 25-м году, когда, так сказать, подъем сельскохозяйственный идет, 5300 арендаторов, ну, вот хозяйств количество. В 39-м году 19,5 уже тысяч хозяйств. Эстония, она еще меньше Латвии. Так вот. Арендная плата наполовину вносилась деньгами, остальное – натуральными поборами и отработками. 2300 хозяйств арендовали землю испольно, то есть за долю урожая. Это, ну, это средневековье. То есть вот то, что у нас называется крепостным правом, это оно. Угу. И, кстати, в это время Эстония занимала в Европе второе место по заработной плате рабочих. Но с той стороны. То есть самые нищие рабочие в Европе были в Португалии, а на втором месте в Эстонии.
Днище.
Да. Но не самое. Не последнее место, предпоследнее. То есть вот так.
Сильно. А как же там советские войска оказались?
Точно так же. То есть, собственно, Пятц он объявил о том, что он ориентируется на Советский Союз и, по сути, сам пригласил советские войска. Ну, то есть, когда понял, что иначе их пригласит народ, он пригласил сам.
То есть это произошло совершенно законным путем, да?
Абсолютно.
Тамошнее правительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой ввести войска.
Ну, если чисто фактически, а не юридически, то было как? Советский Союз для обеспечения своей безопасности потребовал, чтобы ему отдали контроль над военными базами. Ну, потому что война с Германией реально назревала. А местные жители, вместо того, чтобы возмутиться и кричать, мы отстоим ныньку Латвию или ныньку Эстонию, угу, стали собираться в кучи и кричать, да, ура, пускай приходят. И правительство вынуждены были на это отреагировать. Ну, потому что какая вот, ну, они сидели, конечно, на штыках вот с 1934 года, угу, кстати, военного периода, но это кресло, оно не очень прочное. И когда народ начинает бунтовать и кричать, пускай советские войска ходят, что остается делать? Только возглавить этот процесс.
Да.
Что они сделали?
Замаячили вилы.
Да. Но юридически советские войска пришли по приглашению существующих в тот момент правительств.
Ну, это важно.
И с одобрения значительной части народа, как Эстонии, так и Латвии. Так вот, вот это у нас как их лишали демократии, свободы, как разоряли бедные процветающие страны. А потом, что у нас начинается? Вот входят Прибалтийские республики в состав Советского Союза, и там опять начинают активно силами Советского Союза развивать промышленность, строить торговые терминалы. То есть Таллинский порт становится крупнейшим в Советском Союзе. Его что, эстонцы построили? Так вот, развивает производство. Притом как сельскохозяйственное, так и промышленное. И в Эстонии, например, среди всех республик Советского Союза, самая высокая в Советском Союзе заработная плата. На втором месте в Латвии.
Ну, кто при советской власти туда заезжал, различия были чрезвычайно разительные.
Ну вот.
Не потому, что они там до нас жили богато, а потому, что советская власть всего понастроила, дала рабочие места, люди заработали денег и построились уже, так сказать, потом.
И вот сейчас они у нас получили в 91-м году полную независимость. Более того, эту независимость они сразу пожертвовали, то есть они вступили в Евросоюз, то есть ограничили свой суверенитет, сразу вступили в НАТО, и наступило полное счастье. То есть было 2,5 миллиона граждан в Латвии, да?
Угу. А теперь?
А сейчас 1,5 миллиона, чуть больше.
Хорошо.
При в этом... Эстонии было 1,5 миллиона, осталось 1,2 миллиона. Ну, то есть, если из Латвии сбежала треть населения, то из Эстонии всего лишь 20%.
Но при этом, несмотря на то, что 20%, например, если мне сейчас предложат куда-то бежать, то у меня уже ни сил, ни здоровья нет куда-то убегать и начинать все сначала. А бежит, как правило, самая легкая на подъем, самая подвижная часть – это молодежь.
Разумеется.
Которая, по сути, является собой будущее этой страны, любой. А если молодежь убежала на Запад, то это когда-то на Советском Севере можно было проработать там 10-15 лет, а потом уехать в Краснодарский край и на эти деньги тихо, мирно там доживать. Здесь ничего подобного не
произойдет. У них нет Краснодарского края.
Так точно. Краснодарского края нет. И люди, уехавшие куда-нибудь, не знаю, там в Ирландию, Исландию, я встречал наших парней.
Ну, Швецию.
Да.
Это не самое большое счастье в Швецию свалить.
Вот, наши парни как раз из Эстонии уехали в Исландию. Ну, там не зарабатываются такие деньги, там зарабатывается зарплата просто, ты там живешь. А значит, как я понимаю, никакого смысла возвращаться обратно просто нет.
Да там, и желания нету.
Да, там нет промышленности, там нет рабочих мест, там нет денег, и какой смысл туда ехать обратно, непонятно.
Там остались в основном как? Вот остаются либо не граждане, то есть русскоязычное население, которое так и не удалось принудительно загнать под... ассимиляцию местную.
А что такое принудительная ассимиляция применительно к ним?
Ну как, нужно же, чтобы сдавали тест на знание языка. Ну, там есть определенный тест, вот как раз на натурализацию, типа, что мы теперь латыши и эстонцы, а не русские. Так вот. И, соответственно, еще попутно идет смена имен. То есть... Кстати, в 18 года по 39 было ровно то же самое. То есть смена имен фамилий, насильное изучение языков и так далее.
То есть, если ты не знаешь местного языка, то гражданином ты стать не можешь.
Нет, да? Ты являешься, получаешь паспорт не гражданина, он у них даже по цвету отличается. У них есть такие паспорта. Но, соответственно, у таких людей возможности выехать куда-то на заработки меньше. Они вообще несколько поражены в правах.
Я что-то даже не припомню. Ты знаешь, чтобы в тоталитарном СССР представитель какой-то республики или представитель какого-то народа, например, чеченец, абхаз, якут, алтаец,
имел паспорт негражданина.
Имел паспорт негражданина и был бы, о ужас, поражен в правах, потому что у него другая национальность.
У нас не Европа, мы не цивилизованные люди.
Да.
Здесь цивилизация, здесь все правильно.
Тут все как надо, да.
Так вот, то есть здесь самое большое количество людей. Вот прибалтийских республиках до сих пор, людей, которые поражены в правах по этническому признаку. То есть, что, собственно говоря, напрямую запрещено уставом Организации Объединенных Наций. То есть, поражение права, ну, вот, поражение правах людей по этническому признаку. А там это во весь опор. Ну, это всем плевать.
Это же русские, как, кому какое.
Да, это же не люди.
Да.
Это же гнусные оккупанты. Ну, вот, кстати, да. Как оккупанты мы видим, да? И вот будущего у этих республик, видишь, вот молодежь-то будущее, будущего у них нету. У них не развивается промышленность.
Я завершу, так сказать, про русских, которые лишены там ряда прав. Прекрасно, как родная страна о них заботится. Организует транзит грузов через эти прибалтийские республики, где унижают и лишают прав этих самых русских. А мы, значит, налаживаем торговлю, гоним через Таллин, там, Клайпеду, Венспилсы их и прочее. Гоним, значит, там нефть, газ, добро всякое и все такое прочее. А значит, то, что собратьев держат за людей второго сорта, это никому никакого дела нет.
Разумеется. А какое дело? Это же бизнес, ничего личного.
Отлично, да.
Торговля – это бизнес.
Ну, то есть
это... Так вот, но здесь, понимаешь, это было упущение с нашей стороны, со стороны наших властей, то, что оно действительно срёт на наших граждан, которые находятся в той же самой Прибалтике. Никак их не защищает, никак их не обеспечивает. Но здесь-то постарались сами прибалты. Мы же уже убедились, что они каждый раз поступают самым мудрым образом.
Да.
Так? Они раньше поступали самым мудрым образом, и здесь поступили самым мудрым образом. Они присоединились к санкциям. Евросоюза?
Я считаю, что...
У них были квоты на нашем рынке, предоставленные им собственными
европейцами. Я считаю, что это не они, Боря. Я считаю, что там есть хозяин, который определяет, как они должны поступать.
Понятно, но они, главное, они это сделали.
Да. И присоединились к санкциям. Так, да. Так.
И теперь их сельхозпродукция, которая была востребована, по сути, только на нашем рынке, ага. Ну, то они квоты на это получили, они к нам сюда это все гнали, да?
Квота, для тех, кто не понимает, у Евросоюза есть квоты, например, на торговлю с нами, да? И эти квоты выдали Прибалтам. Да? Ну, в рамках Евросоюза.
Ну да, так же, как выдавали Польшу на торговлю с нами, так сказать, фруктами и заморозкой всевозможной, вот этой вот фруктовой, овощной. То есть это предоставляется, типа, право продавать вот сюда, вот в эту свежеобразованную колонию, по сути.
Да, да, да.
А гнать такое-то количество товара. Вот такие вот такой-то номенклатуре. Так вот, у них были свои квоты. Они от них, как и поляки, сами отказались.
То есть и у них было сельское хозяйство, которое производило сельхозпродукцию, которая уходила в Россию.
Да.
Внутри Евросоюза это дело не востребовано, и там они это не продавали.
В Евросоюзе свою продукцию уничтожают.
Наш друг Пайков, который держит Францию, как мы знаем, он рассказывал, что провинция Нормандия, если она будет выращивать сельхозпродукт в том объеме, в каком она может выращивать, она способна прокормить, по-моему, 10 Франций. Франция большая. И, в общем-то, конкуренты, я думаю, если в Нормандии приходится прикручивать фитилек, не надо так много делать. А это все-таки свои французы.
Не, ну сейчас вот в Финляндии закрыт завод Валио, который работал на наш рынок. То есть сначала было сокращение, потом полностью закрыли. Почему? Ну, нет возможности продавать.
Отлично.
Но у финнов положение лучше, у них как-то со своим рынком сильно лучше, чем у прибалтов. С внутренним. И у них доступ есть на европейские рынки, все-таки какой-то осмысленный. А этим не положено.
Ну, такого-то нет. Как ты понимаешь, если завод закрыт, это значит, он ничего не производит. Все. Сколько там потеряли рабочих мест? Ты знаешь, помнишь художественный фильм «Властелин колец» был, да?
Угу.
И к нему были фильмы про то, как снимали фильмы. Ну и вот на съемочную площадку приезжает, ну там, например, Эдмунд Хиллари, это который первый там забрался на Эверест, первый европеец. И президент этой самой Новой Зеландии тоже приезжает поблагодарить за создание рабочих мест. Вообще в голове это как-то укладывается, что съемки фильма – это какое-то экономическое событие в жизни страны.
Ну, там тоже страна маленькая, поэтому там это реально.
Да, да, да. Ну, понятно, там, да, там на серию потратили 100 миллионов, массовка там нужна и все такое. Но, в общем-то, что-то у вас там происходит. Что это такое, что вот такая вещь оказывает такое воздействие. То есть каждое рабочее место на счету, каждому там какие-то денежки нужны, а тут закрыли завод целый, этот Валио. И чего?
Ну, кому, по-моему, не один, но.
Кому лучше это стало?
Никому лучше не стало. Но это идет экономическая война. Но просто в данном случае Эстония и Латвия в этой экономической войне – это, ну, собственно говоря, самые потерпевшие получаются.
Ага, ага.
То есть им в этом плане приходится хуже всего. То есть они пытались нам выкручивать как раз-таки… Вот, то есть они живут с транзита и пытались этим транзитом выкручивать нам руки. Отсюда, собственно говоря, вот здесь построили…
услугу.
Да. Как раз чтобы обходить вот эту вот возможность выкручивания рук.
Угу.
Ну, то есть сами довыпендривались. Угу. То есть они почему-то считают, что они на что-то имеют право и чего-то могут требовать на основании тех мифов, которые они строят у себя в голове. Ну, кстати, здесь сейчас же еще вот Украина тоже отличается. Она вот из этих вот славных стран, которые так гениально развивают свои собственные государства, они оттуда черпают этих знатоков экономики. По-моему, из Латвии они себе министров как раз завезли, которые ни русского, ни украинского не знают.
Ну, если Мишаню Саакашвили приволокли, то чего уж там говорить про Прибалтику. Да?
Они с ним могут общаться без переводчика, а тут с переводчиком требуется.
Машу Гайдар там, и прочих гигантов экономических.
Ну вот.
Мы не коснулись совершенно военного аспекта. Прошлое забудем, там ладно, вся их дружба с нацистами, все нормально. А сейчас-то что? Вот они все в НАТО. А вот ты ж как специалист по военным. А вот у них там встали микроскопические какие-то вкрапления, да, там 10 танков натовских привезли. И это, естественно, не угроза, да. А вот война начнется, что будет?
Ну, вообще-то, это не то, что не угроза, это угроза самая прямая, и это именно угроза. То есть, это нам угрожают американцы, они разворачивают свои силы в Прибалтике.
Ну, граждане воспринимают, я не про это немножко, граждане воспринимают, что 10 там абрамсов, это нам ничем не грозит. Ну, речь же не про 10 абрамсов, я правильно понимаю?
Да? Речь про возможность, собственно говоря, выгружать и развертывать там эти войска. То есть, не требуется теперь никаких дополнительных разрешений, согласований. То есть, все уже решено.
Раз вы туда вступили.
Да, посмотрели, где можно провести, где можно поставить, как можно выгружать. То есть, все это есть. То есть, теперь осталось только, как в случае взять, то и кинуть уже танковые дивизии. То есть, никаких проблем нету. При поддержке, собственно говоря, натовского флота. Но чего этим добивается Прибалты, опять же могу сказать. Дело в том, что если еще лет 10 назад можно было смело говорить, что этим странам абсолютно ничего не угрожает, ну, они вообще, мягко говоря, никому не нужны, там сидят себе и сидят, так вот, то сейчас угроза есть самая прямая, потому что в случае конфликта между Россией и НАТО, ну, будет такое случиться, будет два основных поля боя. Одно – это Украина, но там частично пострадает. А второе – это Прибалтика, которая будет, мягко говоря, полностью разрушена и разорена. То есть, чем они думают, непонятно. Они зовут войну к себе домой.
Ну, я так думаю, что это не они думают. Ну, в том смысле, как это сейчас принято говорить. Идиоты все время друг другу разъясняют, что у них народ принимает какие-то решения, потому что у них есть выборы из двух и более кандидатов. Дуракам из числа образующих этот самый народ полезно знать, что вы конкретно не решаете ничего и нигде, что характерно. У вас есть некая элита, которая в том числе выбрана, которая крепко связана с людьми, которые имеют деньги, а значит, управляют политикой. И вот эта вот маленькая маковка, верхушка, действительно принимает решения политические.
И этой маковки в случае конфликта там не будет.
Так точно, да.
А вот вы, граждане независимых Латвии, Эстонии, Литвы, будете там на месте.
Да.
И танки будут что с одной стороны, что с другой стороны кататься по вам.
Да. А поскольку наши геополитические партнеры уже, говорят, завозят туда ракеты, в которых можно менять боевую часть на самую разнообразную, то нет никаких сомнений, что наши ракеты с боевыми частями самого разнообразного назначения прилетят туда же. Сколько их там живет? Миллион? Полтора? Два?
Ну как, во всех трех республиках получается где-то 1,4 миллиона.
Знаешь, вот с моей точки зрения, я, конечно, не знаю, у меня в голове все время живут,
миллионов пять где-то.
Живут некие, ну, короче, один город Санкт-Петербург. Живут в голове некие аналогии, знаешь, вот всякая аналогия, естественно, ложна. Мы все это прекрасно понимаем. Но это вот пример, так сказать, что вот Россия – это слон, Европа – это слон. Иногда вот слоны живут сами у себя, а иногда они бегают друг к другу там что-то за хвост поддергать, там хобот вырвать, еще чего-нибудь, клыков, бивней лишить.
Свои слонячьи разборки устроили.
Да, и слоны бегают то в Европу, то в Россию, то в Европу, то в Россию. И там, в общем, тропа фактически натоптана. А возле тропы живут мыши. И вдруг мыши начинают подавать какой-то голос.
Слонов звать.
Начинают звать слонов, утверждать, что они равны по силам, влиянию там, и прочее, равны слонам. Ну, наверное, пока все кричат, и вопросы решаются голосом, но, наверное, кричать можно что угодно. Когда дойдет до дела, я боюсь, все это очень-очень нехорошо закончится.
Но это уже для них заканчивалось нехорошо. Юрий, ты же сам видишь, что у них, что вот было с 18 по 40 год, что сейчас... Одинаковая политика, крайняя стабильность, да, в мировоззрении. Угу. То есть, они, вот это, у них процветает то, что я называю мелкодержавным шовинизмом. То есть, великий державный шовинизм. Американский, российский, китайский шовинизм такой есть. Есть страны, которые мелкие, но у них нет шовинизма. Почему? Ну, а с чего бы ему быть? Так?
Почвы нет.
Ну, да. А есть мелкодержавный шовинизм, который не основан вообще ни на чем. То есть, если там поляки и Литва вспоминают эпоху Речи Посполитой, то что этим даже вспомнить нечего, они вспоминают только разных хозяев. То есть, вот тогда нас грабили и гнобили поляки, вот в Речи Посполитой, вот мы тогда были такими крутыми и так далее, а до этого нас грабили и гнобили немцы ливонские, а после этого нас грабили и гнобили шведы, вот мы были крутыми, а потом пришли русские и нас завоевали, типа оккупировали наши свободные земли. Ну, вот этот мелкодержавный шовинизм, он просто угнетает, он какой-то на грани умалишенности. Но при этом они выдвигают требования. Если посчитать реально, что вот по демографическим моментам, что по затратам и так далее, окажется, что они нам должны очень много. Но здесь можно даже все это не считать, а в ответ на их требования как раз пересчитать с процентами эти 2 миллиона ефимков, за которые их купили как товар у других цивилизованных европейцев, которые как товар продали. И они уже там попадут на деньги даже.
В общем, в башке у этой микроскопической элиты какой-то кал густой, как следует, размешан ложкой. Вот, соответственно, решение, вот, соответственно, движение. Не знаю.
Опять... Вот люди хотели послушать о Прибалтике. Надеюсь, да. Что они...
Опять-таки избитый банальный пример. С женой можно развестись и больше никогда ее не видеть. С соседом развестись нельзя. Никуда он не денется. Испорченные отношения никакой пользы не принесут. Тем более, а ты с кем собрался портить отношения-то? Там ты никому не нужен, а здесь ты вековой историей привязан. И торговать ты будешь только с нами. Никому ты там не нужен. Торговать будешь только с нами. Ну, отказавшись от торговли с нами, ну, поздравляю. Это интеллект, это мощь.
И попытавшись поставить нас на деньги.
Да, это решение.
Это политика.
Да. Вот вы за этих людей голосовали, вот вы их выбирали, это же общеизвестно, да, что система выборов и голосования, она к власти приводит. Нет, только...
Кстати, Ульманиса и Пяста тоже, в общем-то, выбирали.
Да, к власти Гитлера тоже выбирали. Система выборов демократических, она приводит к власти только самых умных, только самых хороших.
Особенно, если там вот тайная полиция, да. И три роты курсантов.
Да, а поскольку у вас демократия, то вы вот четко контролируете решения этих управляющих органов, и они никакого вреда вам принести не могут, только пользу. Ну вот, теперь наслаждайтесь на здоровье. Да. Русские, не русские, голосовали, не голосовали. Вот закономерный итог.
Только запомнить нужно, почему, куда делась треть населения Латвии сейчас.
Как говорится, история учит только тому, что она ничему не учит. Время разбрасывать грабли, там уже наступило, теперь пора.
Национальный танец по граблям.
Прыгать, да. Спасибо, Борис Витальевич, очень интересно, как обычно. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.